Я буду проповедовать на текст Священного Писания из послания к евреям, 4 глава, с 14 стиха до конца этой главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Куда зовет нас автор послания евреям этим текстом? Куда он нас приглашает? К престолу Божьей благодати. Это не престол какого-то начальника, директора или мироправителя, это престол великого Бога Вседержителя. На земле есть тоже престолы разной величины, разной значимости. На предприятии это кресло директора, где-то в мэрии есть кабинет мэра, и у него тоже свой, условно говоря, престол. Есть престол губернатора, есть чин президента страны. И чем выше этот чин, тем сложнее нам войти в такой кабинет. Здесь же речь идет о престоле самого Бога. А вы уверены, что нам там рады? А вы твердо знаете, что нас там примут и выслушают? Если к земным правителям, чтобы попасть на аудиенцию, нужно записываться за месяц, а иногда за полгода, чтобы в очереди это оказаться, чтобы нам выделили хоть немножко внимания на нашу просьбу. А к престолу Бога что, так запросто? А на основании чего мы можем в этом быть уверены? Еще раз внимательно посмотрите в этот текст. Здесь есть прекрасное слово «посему». Обращайте внимание на такие связующие слова, когда читаете Библию. «Ибо», «потому», «то» и прочие связующие слова помогают нам лучше понять смысл сказанного. Прежде чем вернуться к этому смыслу, я приведу такой житейский пример. В нашем небольшом городе, в 100 тысяч населения, есть несколько нотариусов. Ну, насколько знаю, 4 нотариуса работают. И когда нужно решать какие-то вопросы, связанные с документами, то, конечно, мы время от времени обращаемся, пользуемся услугами этих, как их назвать, чиновников или, в общем, бумажных работников. Но вот у одного нотариуса секретарем работает наша верующая сестричка, член церкви. И почему-то члены церкви верующие чаще всего ходят именно к этому нотариусу. Ну, потому что можно заранее позвонить: «Наташа, поможешь мне вот такую там бумагу надо, вот такое там свидетельство или что-то выписать». А то бывает, придешь на прием к нотариусу, а чего-то не хватает, приходится еще раз идти за справкой, чего-то донести надо, что-то. А тут человек без проблем: присылай копию, вот скан своих документов, все помогу, все подготовлю. И ты приходишь, только что очередь свою дождался, а там тебе уже рады, там все бланки заполнены, только подпись поставить, плату внести, и готово. Нам проще войти в такие кабинеты, пусть это, конечно, и не престол какого-то начальника, но и то нам проще войти в такой кабинет, если у нас там есть свой человек. И это касается всех других подобных сфер. Какой бы то ни был начальник, мы чувствуем себя увереннее и спокойнее, если там у нас где-то свой человек. Так вот, здесь сказано, что к престолу благодати мы можем приступать не как-нибудь с дерзновением, именно потому, что у нас на небесах есть свой человек. Как бы это по-человечески ни звучало, но это мысль библейская, не смущайтесь. Сказано: един Бог, един и посредник между Богом и людьми. Кто это? Человек, Иисус Христос. Если бы посредником был ангел, самый добрый, самый милый и хороший, знаете, мне все равно страшно было бы к престолу благодати идти. Ведь это тот самый Бог, которого на Синае евреи хоть мельком только славы, отблеск славы его увидели и закрыли головы руками, Моисей, мы боимся. Иди ты лучше с Богом разговаривай. Мы здесь в сторонке постоим, подождем. К Богу приблизиться? О, нет, это страшно. Но к человеку? Нет, не страшно. Да еще это не просто человек. Это наш заступник, наш первосвященник Иисус Христос. Сегодня у нас день молитвы. Сегодня мы несем Богу нужды. О своих родственниках, о близких, о детях, которые подрастают, и воспитывать которых нам часто не хватает мудрости, сил, ума. И нам очень нужна в этом помощь. Куда нам идти, как не к престолу благодати? И вот я хочу перед тем, как пригласить к молитве, окрылить нас этой надеждой, этим упованием. У нас есть там, на небесах, тот, кто всегда замолвит за нас слово, кто походатайствует и, видя наши нужды, скажет: «Отец, к тебе пришел не кто-нибудь, это же мое дитя, это мой родной, которого я кровью своей купил. Выслушай, помоги, пошли просимое». И самое ценное для меня, он тот первосвященник, который может сострадать, умеет сострадать. Даже друзья бывают разные. Некоторые по долгу дружбы помогут, но мы чувствуем холодок в отношениях. Ну да, он сделал нам услугу, но вот той искренности, того сострадания не всегда мы видим в людях. Но в Иисусе Христе полнота сострадания. Об этом еще ярче сказано в послании Иакова 5:11. «Но Господь весьма благ, милосерд и сострадателен». Мы много говорим о Божьей милости. Это прекрасное Божье качество, что Бог умеет миловать, что Господь у нас милостивый. Но однажды мне особенно ценна стала мысль о том, что наш Бог еще и сострадательный. Что такое сострадание? Это когда кто-то страдает вместе со мной. Мне плохо, я страдаю, а кто-то умеет войти в мое положение, спуститься на мой уровень и страдать вместе со мной. И этот кто-то Иисус Христос. Иногда люди, которые работают в медицине, в таких экстремальных сферах, как ожоговое отделение, травматологическое, теряют чувство сострадания, у них притупляется. Одна сестра работала в такой поликлинике, в ожоговом отделении, и я спрашиваю: «Руфина, а как ты выдерживаешь? Столько людей с такими тяжелыми травмами, ожогами поступает, иногда 80%, иногда там, не знаю, какие степени ожогов, уже лица не видно, уже на человека не похож этот агарок, который привозят, и надо им оказывать помощь, надо их перевязывать, надо обезболивающее и прочее. Как?» Говорит: «Ты знаешь, ну, первый, да, было сложно, неделю сложно, вторую попроще, дальше. А потом, когда это уже годы практики, просто притупляется, уже ты просто выполняешь свою работу, да и все. Уже чувство сострадания человек теряет. И, наверное, это правильно. Мы, люди, не смогли бы так долго работать в этой сфере и каждому сострадать. Уже просто выполняют, как бревна перекладывают, туда-сюда, вот с этими уже особо что там нянчится. Но не таков наш Бог. Вы вдумайтесь, сколько миллиардов или несчетное количество людей со своими болями, со своими ранами к Богу приходили: «Господи, помоги!» И Господь к каждому милосерд и сострадателен. У него сердце настолько широкое, настолько отзывчивое, что он никому не отнесся холодно или равнодушно. Он к каждой душе преклоняется, выслушивает. И не просто выслушивает, а с состраданием. В книге Иова такие красивые слова сказаны: «Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют». Скажите, друзья, в какой момент в сердце Бога сострадание? Когда он поражает или когда врачует? Я хочу заверить вас и в том, и в другом случае. Не только когда он перевязывает нам раны, он делает это сострадательно, но и когда он причиняет нам боль своим наказанием, когда он нас бичует, когда ранит нас, он делает это, и у него сердце кровью обливается. Это как у любящего отца, который взял розгу, наказать сына надо, а в сердце боль: «Сынок, ну что ж ты провинился? Я ж тебе говорил, не ходи, не делай». молчит сын, отцу надо наказывать. Не наказать несправедливо, неправильно будет. Но как это больно. Рука стягает, а сердце болит. Вот так наш Бог. Иногда нас надо и на постель положить, и вирусом нам каким-нибудь допускает Бог заболеть, или еще какие-то меры у Него есть, чтобы нас наказать. Но во всяком случае, друзья, будем помнить, Бог наш сострадательный. У нас первосвященник, который может сострадать нам в наших немощах, который знает, что такое быть в теле, ограниченном в силе, в энергии, который знает, что такое недосыпание, усталость, жажда. Если бы там посредником был ангел, то я бы не смел приблизиться к престолу благодати, потому что ангелы не знают, что такое быть в посте, Иисус Христос знает. Ангелы не знают, что такое валиться с ног от усталости, но Иисус Христос все это прошел. О нем сказано, он, утрудившись от пути, сел у колодца. Что такое утрудившись от пути? Значит, он устал настолько, что дальше идти не мог по-человечески. Он устал до такой степени, что уснул на борту лодки, когда она была в бушующем море. Он был искушен, проверен, и все тяготы жизни прошел, кроме греха. То есть, что это значит искушен во всем, кроме греха? Что такое голодать? Иисус знает. Что такое поститься? Он знает, он в этом искушен. Что такое быть усталым, быть обманутым, быть преданным? Иисус это знает. Что такое, когда тебя подстерегают и стараются в слове уловить? Когда что бы ты ни сделал, какое добро людям ты не нес, а они тебе камень за пазуха держат. А они только и ждут, как бы тебя уколоть, как бы шпильку тебе вставить. Иисус это знает. Он во всем этом искушен. Он прошел через все эти испытания. Но вот в грехе нет, он не был искушен. Не в том смысле, что дьявол не пытался Иисуса заставить согрешить или побудить ко греху, а в том смысле, что Иисус не сделал греха. Да, в этом он остался чист. Греха он не знал на земле. А все тяготы жизни, свойственные нам, людям, Иисус прошел. И поэтому он первосвященник, способный на сострадание. История знает разных первосвященников. Был такой первосвященник Илий. Он, кстати, и судья Израиля был 40 лет. Он, в общем-то, добрый человек. Но с состраданием иногда были у него трудности. И когда он заметил Анну молящейся, то он поторопился с выводом. Уста ее шепчутся, а слов не слышно. И он подходит и так жестко выговаривает ей: «Доколе ты будешь пьяной, встань, вытрезвись от вина твоего. Что ты в храме Божьем себе позволяешь?» Анна кротко отвечает ему. И смотрите, ну что это за священник? Мы бы с вами сказали: «Да что это за служитель? Да каких служителей тут в храме держат? Да что у нас за пастор в церкви? Вообще не умеет сострадать». Поймите, друзья, люди на земле могут ошибаться, самые хорошие, самые добрые, но Иисус никогда. У него в сердце переполненная чаша сострадания, любви, милосердия и чуткости. Он понимает все движения наших мыслей. Он вот такой первосвященник. Почему Иисус плачет возле гроба Лазаря? Вот вы задумались, там короткий такой стих есть из двух слов Евангелия от Иоанна. И Иисус прослезился. Господи, а почему ты плачешь? Ты же знаешь все наперед, ты знаешь, что ты хочешь сделать. Ты знаешь, что пройдет совсем немного времени, и этот Лазарь живой, здоровый, будет возвращен своим сестрам. Весь народ в удивлении скажет: вот это чудо. Ты все это знаешь, и тем не менее сейчас плачешь. А почему плакал Иисус? Ему Лазаря жалко? Нет. Он сострадал Марии. Ему жалко Марфу, которая думает, что когда-то, вот тогда воскресение мертвых будет. Но это ж так долго ждать. А не знает, что рядом с ней воскресение и жизнь стоит. Не знает, что в Иисусе источник не только исцелять, не только стихиями повелевать, но сила для воскрешения того, кто уже 4 дня во гробе пролежал. Марфа этого не знает, и поэтому безутешно плачет, а Иисус рядом с ней. Когда нам тяжело, когда мы придавлены пневмонией, другими болезнями какими-то, или непониманием наших родных, наших друзей, когда мы кем-то обмануты, преданы, непоняты, и мы плачем, что делает Иисус? Он наклоняется к нам близко и плачет рядом с нами. Он кладет руку нам на плечо, говорит: «Друг, мне так же больно, как и тебе. Ты страдаешь, а я страдаю вместе с тобой». Вот такой у нас первосвященник. К такому не страшно идти. Поэтому да приступаем к престолу благодати, что у нас там на небесах есть такой прекрасный заступник, первосвященник. И к престолу благодати, дорогие друзья, нужно идти с дерзновением, не робко, не крадучись, а иметь некоторую смелость, не дерзость, не фамильярность по отношению к Богу, с уважением, с почтением, но вместе с тем с дерзновением, чтобы в молитвах наших ясно выражать то, что мы хотим от Бога получить. И предлагается нам здесь два варианта. Зачем идти к престолу благодати? Я напомню, для того, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это две разные категории нужд. Милость кому нужна? Виноватым. Если ребенок ни в чем не провинился, чего его и миловать? Нет смысла. За милостью идут те, кому нужна милость, те, кто нуждается в прощении и в милости. Сколько у нас проступков, недочетов, сколько у нас того, за что мы виноваты, и когда мы нуждаемся в милости, да приступаем к престолу благодати. Как Давид, который 50-й, 31-й псалом выплакал на пергаменте, а вместе с тем он именно так приступал к Богу. Мы видим, сколько в нем и сокрушения, но вместе с тем и дерзновения, сколько в нем любви к Богу. И эта любовь помогает нам идти за милостью. А в благовременной помощи, в благодати для благовременной помощи, кто нуждается? Трудящийся. Однажды я понял такую мысль: невозможно помочь тому, кто ничего не делает. Сказано: Бог наш скорый помощник. Блажен кому помощник Бог Израилев. Но, друзья, чтобы Бог был нашим помощником, почетно это, приятно, да? Хочется нам, чтобы Бог был нашим помощником. Но надо что-то делать. Если человек только всех критикует и сам пальцем о палец не ударит в церкви, никакой труд не несет, в чем ему Бог будет помогать? В его безделии? Нет смысла в этом. Когда мы трудимся, когда мы заняты каким-то делом, то у нас вместе с тем есть возможность идти к престолу благодати за помощью, за благовременной помощью. Когда мы трудимся, и к нам приходит усталость, разочарование, нет должного результата. Мы рассчитывали, что вот еще немножко с хором позанимаемся, и он запоет, как ангелы. А тут что-то как бы нет результата. Помощь нужна от Бога. Иди к престолу благодати. Мы думали, сейчас мы вот помолимся за наших детей, раз, другой, и покаются. А тут уже годы идут, и они все никак не каются. Что делать? Идите к престолу благодати. Там есть помощь для всех нас. И мы сейчас это сделаем, мы преклонимся перед Богом нашим, будем молиться, а мысленно мы идем туда, в самое небо, где нас ждет наш заступник и первосвященник Иисус Христос, где для нас есть и милость, и благовременная помощь. Ему мы поклонимся в молитвах наших. Аминь. Склонимся.